Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Ну и есть точно один день в году, когда вообще все начинают разбираться в литературе. Это тот день, когда вручается Нобелевская премия. В последние годы было много и возражений, и непониманий относительно того, кому, за что эта премия вручается. Для меня, я понимаю, что были еще политические моменты, для меня лично был таким, как это сказать, выдающимся и прорывным год, когда решили вручить музыканту Бобу Дилану. Казалось бы, логика в этом есть, что действительно тексты актуальны и значимы для поколения, и какая разница, стихотворение выражено в виде стихотворения в сборнике или поется под гитару. Но, тем не менее, в литературных кругах вызывало это резонанс. Ну и как раз в такой-то ситуации хочется вспомнить тех, кто получал Нобелевку абсолютно заслуженно. Иван Бунин стал первым нашим соотечественником, который был удостоен этой премии. Он стал третьим, соотечественником, потому что две еще получали по медицине, но по литературе он стал первым.
Кстати, получил ее-то не сразу, а только, по-моему, с третьей попытки. Вообще, вот выдвижению Бунина помог прозаик Марк Алданов. По-моему, в 22-м году он обратился к известному французскому писателю Ромену Ролану, и тот вот внес Бунина в список на соискание этой премии. Правда, в первый раз кандидатуру Бунина комитет не выбрал, и почетную награду писатель получил только через 10 лет, то есть со второй попытки. Да.
Угу. Я бы хотел добавить, что тоже не без политических мотивов обошлось. Его представляли как представитель Российской империи в эмиграции. Вручали премию за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. И в день 150-летия со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина разбираем значимость его творчества сегодня. Актуальность и способность русской классической прозы противостоять мощному социально-сетевому, игровому и поп-культурному нажиму. С нами на связи старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького РАН, кандидат филологических наук Сергей Морозов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, сначала давайте, наверное, фундамент, что ли, общий, базовый подведем. И для тех, кто читал, для тех, кто, может быть, еще не читал. Что главное в его творчестве? Почему помним, почему читаем сегодня? На что можно обратить внимание, что выделит Ивана Алексеевича из когорты, богатейших словом и образом российских писателей?
Да, интересный вопрос, очень, очень емкий, но требующий большого ответа, я постараюсь коротко. Дело в том, что уникальность Бунина состоит в том, на мой взгляд, что он мог кратко и в малой форме сказать о многом. Глубоко, философски, масштабно, широко. То есть его многие рассказы, они стоят романов. Я вот это хочу сказать. И еще одна его уникальная такая особенность – он очень современен. Я тоже давно об этом думал, и потом я понял, что действительно, и причем, почему он современен? Для всех возрастов практически, от юношества до с любым образованием. Он в каждом может затронуть те струны души, которые позволят как-то с ним через его текст общаться и что-то и получать, и узнавать, и просто получать эстетическое удовольствие. А вообще тайна Ивана Алексеевича, я считаю, еще в том, что вот уже сколько десятков лет я занимаюсь уже около 30 лет Буниным, исследованием жизни и творчества, и я поражаюсь. Вроде читаешь текст, написаны простые, обычные слова, которые мы знаем даже сейчас, хотя у него есть и старинные, устаревшие слова, и все же. Но как это удивительно, Иван Алексеевич сплетает, что даже в ткань художественную, что даже его современники поражались этим и говорят, как, Иван Алексеевич, вы находите эпитеты, сравнения, обычные слова, но настолько это образно, зримо получается, что просто видишь, например, маленький один пример, в рассказе господина Сан-Франциско он описывает с высоты вид моря и говорит, как жук стоит корабль у причала. Понимаете, он кораблик огромной высоты сравнил с жуком. образ потрясающий. Сразу видно, что, во-первых, вы на большой высоте, внизу маленький кораблик, темный, вероятно, похож на жука. Понимаете, вот таких вещей у Ивана Алексеевича очень много. И при том это была не самоцель, конечно. Вот его образность, его деталь, к которой он особенно внимательно относился, это отдельная вообще тема, деталь в прозе и в поэзии Бунина. Это все вместе у него было и складывалось в его творчество, в его, так сказать, произведения. И, на мой взгляд, вот этот его гениальный талант, благодаря которому он может затрагивать струны любого практически человека, струны души, я имею в виду, да, в связи с этим, я думаю, он и современен.
Сергей Николаевич, вот можно ли как-то упомянуть, назвать его прям какую-то визитную карточку? Ну, грубо говоря, есть писатели, которые ассоциируются с одним, с двумя, там, с тремя, допустим, произведениями. Это не всегда хорошо, потому что, ну, есть велик шанс остаться, грубо говоря, заложником этого самого одного произведения. У Бунина есть, да, что-то такое? Может быть, одно? Может быть, цикл целый? Или здесь вот такого будет целый разброс?
Вы знаете, да, можно назвать такие произведения, ряд произведений и даже книг. Почему? Потому что, ну, надо это называть из разных периодов творчества, потому что одно-два невозможно. Например, из дореволюционного творчества, это, конечно, «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Господина Сан-Франциско». Но это вот самые-самые. Из эмиграции – это, конечно, «Жизнь Арсеньева» и «Темные аллеи». Это тот минимум, хотя, конечно, дивные его совершенно рассказы другие. И если брать поэзию, это я о прозе сказал, если брать поэзию, то это, конечно, из раннего творчества, это поэма «Листопад», масса других дивных лирических стихотворений, как о природе, пейзажная лирика, так и философских, и религиозных, и исторических, а также, хотя его и называют ориенталистом, ну, на восточную тему, скажем так. Ну, можно назвать, например, такие, помимо поэмы «Листопад», например, такие стихотворения «Вечер», например, я не знаю, там «И цветы, и шмели, и трава, и колосья». Конечно, стихотворение «Слово». «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана» и так далее. Вот это стихотворение наиболее цитируемое из, я имею в виду, дореволюционного творчества. В эмиграции поэзии он уже меньше, к сожалению, занимался. У него, знаете, в эмигрантский период как бы поэзия перетекла в прозу. Она и до революции проза была поэтичная, но в эмигрантский период творчества проза просто называла, даже критики называли очень многие его проза поэтическая проза, потому что действительно в поэзии там очень много.
И Сергей Николаевич, вот я прошу прощения, очень удобно вас прерывать, но вот вы как раз очень такие моменты обозначаете, которые хотелось бы чуть более развить, потому что, мне кажется, даже да, если человек, вот, ну бывает такое, да, занят человек чем-то другим, читает постоянно что-то другое, по работе, по дому занят. Но вот как минимум фамилия Бунин на слуху может быть, потому что в течение предыдущих нескольких лет слышалось прям вот из разных источников, мол, почему Бунин находится в школьной программе. И якобы и образы, ну, мягко говоря, фривольные, и некоторые произведения тоже, мягко говоря, взрослые. Вот к этому моменту вы как отнесетесь? Бунин насколько для детей, для подростков, для тинейджеров, или все-таки во взрослом возрасте нужно, как сказать, приступать для того, ну, уже в относительно взрослом, для того, чтобы сразу все понимать так, как следует?
Мне кажется, вообще произведения не только Бунина надо перечитывать уже во взрослом возрасте.
Да, но про Бунина прям были очень серьезные подвижки в том, давайте уберем Бунина, правда, и Чехова тоже, из школьной программы. Я очень хорошо это помню, прям пару лет назад, несколько лет назад это было.
Да, я согласен с вами, вопрос очень животрепещущий и актуальный. Это моя тоже больная тема, вообще школьное образование, в частности о Бунине. Вы знаете, ведь его в программе не было очень долгое время. В программу Бунина и других русских эмигрантов включили во второй половине 90-х годов, если не ошибаюсь. Дело в том, что лично мне эта программа не нравится. Не нравится. Почему? В средней школе, да, согласен, они дают два рассказа, цифры и лапти, и несколько пейзажных стихотворений. Да, это... Но что касается старшей школы, ну, конечно, «Жизнь Арсеньева», ну, она, правда, там факультативно дается, «Темные аллеи» не изучают. Они изучают там «Господина Сан-Франциско», «Темные аллеи», несколько рассказов. Но даже из «Темных аллей» я бы подборку сделал другую, для, подчеркиваю, школьников. И я согласен с вашей полностью коллегой по эфиру, что Бунина, и не только Бунина, вообще нашу русскую классику надо перечитывать в разном возрасте, потому что восприятие совершенно другое. И, естественно, например, роман «Жизнь Арсеньева», его, естественно, так, как мы говорим, проходить в школе, ну, его прочесть можно старшекласснику, конечно, но проходить это произведение непростое очень, чтобы его понять. Но вот отбор для старших классов произведений Бунина, на мой взгляд, почему он мне не нравится. Да, согласен, «Господина Сан-Франциско». Это его дореволюционный шедевр, который, ну, в советские времена он слишком сужался, там он намного богаче, шире, глубже, там очень много всего затронуто, его действительно разбирать надо. И сейчас в современной школе, надеюсь, я не раз выступал перед школьниками с такими уроками открытыми, уже по-другому, более, так сказать, внимательно и серьезно его дает. Что касается «Темных аллей», конечно, выбор не столь хороший. Я бы предложил старшеклассникам лучше читать «Из темных аллей», подчеркиваю. Например, тот же заглавный рассказ «Темные аллеи», который открывает эту книгу. Потом «Холодная осень», совершенно потрясающая, ну, вообще вся книга шедевр, это без исключения. Но вот «Холодная осень», именно вот для старшеклассников, там все понятно и очень важно затронуты важные вопросы. Очень важный, именно вот для этого подросткового возраста. «Дина. Рассказ баллады». Совершенно удивительный, понимаете, там нет вот этих как бы фривольностей, хотя он тоже, они все рассказы о любви, о трагической любви. Можно рассказ «В Париже». Понимаете, вот есть даже в «Темных аллеях» рассказы, который может старшеклассник прочесть. Там ничего такого в этих рассказах, которые я, например, назвал, нету фривольного, но там есть очень важные и философские мысли, которые школьник может понять. И можно с ними порассуждать и, так сказать, объяснить как бы этот рассказ, если что-то непонятно. Но, к сожалению, программу составляем не мы, школьную.
Да, Сергей Николаевич, вот, вы говорили о школьной программе. Я вспоминаю... И многое, кстати, зависит от преподавателя, который сможет донести до красоту бунинской прозы. И именно вот фатальность некоторых произведений, вот как раз на втором курсе, удивительный педагог, она так рассказывала и доносила до нас вот всю суть «Солнечного удара», да, рассказ о роковой страстной любви. И главная суть в том, что вот герои, да, этого рассказа больше никогда не встретятся. То есть до сих пор, уже прошли многие-многие годы, у меня это до сих пор вот засело так крепко в голове. Представляете, насколько сильный, да, вот это... Сильные чувства описываются в этом рассказе, да, и насколько вот, вот эта вот фатальность, да, вот эта обреченность и фатальность.
Да, с вами полностью согласен. Вот «Солнечный удар», его, кажется, тоже проходит в школе. Я бы не проходил, потому что, я объясню почему. Потому что у подростка, у него немножечко будет центр внимания сужать, их центр внимания в их возрасте, сужать смысл этого рассказа. Смысл-то как раз рассказа не в том, что вот они познакомились и ушли в гостиницу, и на этом все. Смысл намного глубже и шире. Вы совершенно правильно сейчас сказали как раз об этом главном смысле этого рассказа, что и фатальность, и то, что они расстались навсегда и больше никогда, очевидно, не встретятся.
Не встретятся, да.
И почему так происходит в жизни? Вот обычно Бунин эти вопросы в своих произведениях и ставил. И никогда ответа на них не давал. И вообще я хочу отметить такую деталь, тоже бунинскую чисто. Он всегда вовремя ставил точку в своих рассказах. Что я имею в виду? То есть Он даже сам где-то написал в своих записках, что он не любил, вот знаете, вот финалы разжевывать для читателя, что-то объяснять. Он иногда даже обрывал повествование, то есть ставил, как он выражался, вовремя точку. И вот таких так называемых открытых финалов у Бунина очень много. Вы возьмите, пожалуйста, тот же «Солнечный удар». Фактически там открытый финал. Вы возьмите дивный рассказ «Чистый понедельник», который, кстати говоря, в старших классах тоже из как бы «Темных аллей» тоже бы очень-очень советовал. И, кстати говоря, «Чистый понедельник» — одна из визитных карточек творчества Бунина эмигрантского периода. Совершеннейший шедевр. И потрясает вообще в эмигрантском творчестве то, как этот писатель, великий писатель, как он смог сохранить не только в памяти то, что было до революции, как жила Россия царская, но как он мог с такой свежестью, с такой юностью души это передавать в художественном своем творчестве. И вот когда он написал «Митину любовь», на мой взгляд, тоже вот лучше бы в школе ее не проходить, это произведение очень сложное, оно довольно большое, это повесть, но просто... Я хочу, почему его упомянул в нашем рассказе, что все были потрясены, кто знал Бунина хорошо, потрясены, потому что он написал такую удивительно свежую, юную вещь. А кто не знал хорошо Бунина, они думали, что это написал все-таки достаточно молодой человек. И когда узнавали про его возраст, вообще поражались, потому что как? Ну, это 25-й год, это... Повесть вышла в печати, говорит, как, посчитайте, сколько Бунину было лет, да, уже, 70-го года рождения. И все были поражены этим. А уж я не говорю про жизнь Арсеньева.
Это... Сергей Николаевич, а вот такой момент хотелось бы тоже с вами чуть-чуть прояснить поподробнее. Да. Вот вы рассказываете не только профессионально, но и еще понимаешь, что вы в творчестве не только разбираетесь, но его любите, цените. А вот вам на сейчас, если посмотреть ситуацию, в общественном мнении, в общественном признании, не обидно ли, что какого-то масштабного такого признания, ну, не поклонения, но вот что-то такого действительно глобального нет? Почему такого, опять же, не произошло? Отсутствие каких-то экранизаций? Или все-таки более какие-то другие привлекательные моменты у других литераторов. Причем не обязательно всей русской литературы, можно и «Серебряным веком» в целом ограничиться.
Нет, кинофильм был же, «Дневник его жены».
Ну, вот-вот-вот, как да, раз да. Я об этом хотел как раз предложить поговорить. Или наоборот, это самое признание есть, просто вот оно так по касательной где-то проходит. Потому что, я уж прошу прощения, очень любопытный действительно момент, достаточно современный. В Гугле сегодня, извините, дудл есть, посвященный Бунину. То есть, если зайти на заглавную Гугла, там как раз и картиночка, которая как раз изображает, я так понимаю, писателя, очень красиво нарисованная, схематично так, немножечко мультяшно, но тем не менее есть и с указанием юбилея.
Угу. Спасибо за вопрос, очень хороший, современный и актуальный. Я отвечу в двух как бы пластах. Там есть два пласта в вашем вопросе. Первое. Дело в том, что уникальность Бунина опять состоит в том, что он, не являясь популярным писателем, остается популярным, потому что его читают. Почему он не популярный писатель? Потому что сам он о себе говорил при жизни, естественно, писал и говорил интервьюерам, журналистам, «Я пишу не для всех». Это действительно так. И это опять-таки не говорит о том, что он элитарный писатель, чтобы его читать, там надо что-то в этих там каких-то дебрях, что-то там разбираться. Нет. Просто поэзия и проза Бунина требует от читателя внимания, сосредоточенности. Бунина надо читать медленно, иначе от него ничего не останется. Если так, знаете... Как один критик очень хорошо написал, есть писатели, которые пишут в полруки, их читают в полглаза, и все нормально. И, кстати, популярность большая очень. Так вот, про популярность. Если, например, Бунина сравнить с его современниками, то какую популярность, например, его друзья имели? Леонид Андреев, Куприн, я уж не говорю о Горьком. У Бунина никогда не было такой шумной славы популярности. Никогда. Но при этом... Один его друг, современник, очень хорошо и образно в одном письме к нему написал: «Иван Алексеевич, вы как дуб, корнями глубоко уходите в землю и ветками тянетесь к небу. И очень медленно растете. Потрясающий такой образ, как бы вот. И когда я это прочел, я понял, что это именно о Бунине. И, кстати, критики это говорили, что он возрастал медленно, но верно. И что, опять-таки, вот уникальная особенность Бунина, в отличие от многих достаточно писателей, то, что все живые люди, и у каждого есть свои какие-то взлеты, падения, ну, какие-то проходные вещи. У Бунина, как это вот просто удивительно, этот человек, этот писатель, он постоянно рос. Вот начиная вот со своих юношеских произведений, которые он там не хотел даже видеть потом, он постоянно рос, 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 и в эмиграции продолжал расти. Это все было выше, выше и выше постоянно, и это отмечали тоже критики. Так вот, о популярности сегодня. Я уже чуть-чуть об этом говорил, что все-таки Бунина читают, но вот этой громкой, шумной славы у Бунина нет, и вряд ли она будет. Это не тот писатель. Например, тоже современники, когда отмечали его 25-летний юбилей в 1912 году, 5 дней в Москве отмечали подряд, ни один писатель такого не удостоился, это к популярности, кстати говоря. Просто его любили, ценили очень. Он такое образное сравнение сказал. Вот есть писатели, которые, как знаете, петарда новогодняя вспыхнула, шипит, сверкает, потом потухла. И ничего не осталось. Один дым, гарь и все. А Иван Алексеевич, он как свеча. Он горел, горел всю жизнь и оставался молодым. Поэтому, вы знаете, к сожалению, про сегодняшний день. В интернете очень много сейчас к юбилею попадается таких каких-то очень, ну как бы сказать, ласково и не ругаться, таких вещей, ну, плохих, пытающих очернить Бунина в чем-то. И причем это люди пишут, во-первых, анонимно, что вообще непонятно, зачем это делать. Во-вторых, когда даже, я стараюсь это не читать, всю эту бяку, но когда даже заглядываешь, ведь они привлекают портретами архивными Бунина, довольно крупными, понимаешь, что человек вообще ничего не знает, просто где-то что-то услышал и вот какую-то бяку написал, чтобы вот что-то насолить. Но вы знаете, на Бунина навешивали ярлыков всю жизнь очень много, и при жизни, и после его кончины. Но мы в Институте мировой литературы, в общем, занимаемся тем, чтобы издавать архивные материалы, которые, вот у нас вышла первая книга нового тома «Литературного наследства», посвященная Бунину. И вот там очень много опубликовано научных материалов, то есть архивных материалов, научно опубликованных, которые, если внимательно прочесть, то читатель, вдумчивый, любящий Бунина и его творчество, он поймет, что даже если он что-то там знал, эти все ярлыки, какой такой Бунин, такой-сякой, все это будет отваливаться, отпадать от него, и они к нему не прилипают, потому что это был человек с большой буквы. А что касается вот упомянутого вскользь вами фильма, нет, дело не в этом. Экранизации художественного творчества я в принципе не люблю, но есть, на мой взгляд, из всех экранизаций, именно экранизаций творчества Бунина, есть один фильм, это первый полнометражный художественный фильм, режиссер Владимир Толкачиков, называется фильм «Несрочная весна». Вот эта экранизация, тут авторы и актерский состав, вот, знаете, попали вот в точку, там есть бунинский дух. Другие тоже есть экранизации неплохие, но, в общем, я отрицательно к ним отношусь. А вот упомянутый вскользь вами фильм «Дневник его жены», ну, извините меня, это, как бы вам сказать, тоже ласково и спокойно, мне он не нравится. Главное, образом вот чем. Само кино, если просто относиться к этому фильму, просто его посмотреть. Хорошее кино. Хорошее кино, актеры. Ну уж Андрей Смирнов, это вообще он там в центре просто. Замечательный актер. Я лично с ним знаком. Замечательный человек. Хорошее кино. Но я не понимаю до сих пор, при чем тут Бунин. Понимаете? Причем тут Бунин, его жизнь, его творчество, которое там авторы пытались. Ну, пожалуйста, напишите сценарий, снимайте кино. И почему я поражаюсь этому? Потому что если смотреть это кино как бы что оно о Бунине, о его жизни, то есть там ничего нету. А ведь на этом фильме выстраивает свое впечатление и о Бунине, и о его жизни, и о его творчестве.
Вот Сергей Николаевич, вот нам вот буквально через несколько секунд там, да, надо уйти на новости. Давайте все-таки повесим Хорошо. Интригу такую по поводу Нобелевской премии. Да, за что все-таки получил Иван Алексеевич вот эту награду?
И как получилось, что с ним было больше и больше, и дальше. Сергей Николаевич, действительно, да, прервем вас буквально несколько минут. Сергей Морозов, в эфире «Радио Спутник», старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького РАН, кандидат филологических наук.